Александр Смольников, «Тропами святого Урала», Никита Демидов, книга 2, часть 2. Никита Демидов, Никита Демидов, из серии «Урал», детище Петра Ай. Гравюра, Казанцев, А.А. Начиная с середины XVI века, Урал привлекал русских переселенцев обилием свободных земель и никем не контролируемых природных ресурсов. Кроме крестьянства, уральским регионом активно интересовалось и купечество, считавшее развитие торговли с Сибирским ханством и Среднеазиатским регионом выгодным и перспективным делом. Именно в этот период появляются первые русские поселения на Урале. Основными видами занятий у них были земледелие, охота и рыбалка. Большая часть русских поселений на Урале формировалась вокруг острогов, укрепленных стрелецких или казачьих гарнизонов, выполнявших в 15-17 веках функции корпуса пограничной стражи. Одно из таких поселений, к примеру, была Верхнетурская, позднее Верхотурская, Слобода, появившаяся возле одноименного острога в 1598 году. Уже через 2,5 года имела и государеву ямскую службу, и таможню, то есть, по сути, было центром уезда. В первой части мы вместе с читателями окунулись в жизнь семьи Строгановых, которые пришли на Урал уже известными солепромышленниками, получив от Ивана Грозного земли по Каме для дальнейшего развития соледобычи и освоения новых пространств для российского государства. Увидели, как проходила борьба с Пилымским княжеством, завоевание Сибири отрядом Ермака, покорение казаками Сибирского ханства. Нам довелось наблюдать жизнь коренных народов на примере вагулов, манси, заселявших в ту пору Средний Урал, проследили за судьбой вагульского мальчика, Ойки, от его детства и до службы в отрядах пилымского князя Кхикека. Когда в одном из походов пилымцев на Строгановские земли отряд был разбит, а Ойка спасся, уходя с раненым другом Поти на лодке от преследовавших их людей Строгановых. Если в конце XVI, начале XVII века большинство переселенцев на Урал были военными и крестьянами, то, начиная с 20-х годов, 17 столетия, на камень потянулись и ремесленники, которые первыми начали осваивать здешние природные кладовые. Большинство переселенцев оседало в Верхотурском, Тобольском и Кунгурском уездах, где находились наиболее оживленные торговые пути, неограниченная сырьевая база и устойчивый спрос на производимую продукцию. Глава 1. Ойка и внук 1. Ойкино бегство. Аха, аха, ух, ух, раз, раз, быстрей, быстрей. Ойка уходил на лодке от преследовавших его людей Строгановых. А-а! Раздался крик от лежащего тут же в лодке человека, истекающего кровью. Держись, Поти, держись! Уходим, уходим! Прокричал Ойка. Да, это был друг его детства, который только что был ранен в грудь, в бою при нападении на Нижне, Чусовской городок, Строгановых, Пилымского войска Кихёка, в котором они были начальниками отрядов. Как это произошло, что люди Строганова смогли их одолеть, их воинов Пилыма, простые люди, хотя вооруженные пищалями, ружьями, было непонятно. Видно это и сыграло злую шутку с уверенными в своей победе атырами, воинами, Кихёка. Лодка уходила вглубь леса по реке. Последние пули ударили над головой по веткам деревьев, росших вдоль берега. Стайка каких, то птиц, взметнулась с испуга, запричитав по птичьему на потревоживших их людей. Ойка еще мощно греб с полчаса, стремясь как можно дальше уйти от погони. Голоса становились все тише, дальше и скоро совсем затихли. Лодка ударилась носом в берег. Свисавшие ветки закрыли ее со стороны реки. Ойка, обессиленный, упал на спину и посмотрел вверх на пробивавшееся сквозь листву солнце, как то ласково светившее яркими лучами сквозь толщу листвы, сосновых и еловых иголок. Лучик упал на стоящую возле сосны совсем маленькую березку и осветил ее листики, которые вспыхнули ярким салатовым цветом. Будто их разукрасил великий художник своими акварельными или масляными красками, одновременно подсветив их божественным салатовым светом. Сказка. Запахи травы и цветов обдали его со всех сторон. Ушел, оторвался от погони. Ойка выскочил на берег, осмотрелся и опять зашел в воду, проскочил вдоль борта, по колено в воде, и, напрягшись, вытолкнул лодку с Поти на берег до ее середины.
«Уф! Поти, ты как?»
Но ответа не последовало. Ойка забрался в посудину, всю окрашенную кровью раненого. Эта лодчонка буквально спасла ему только что жизнь, и, взяв на руки Поти, почувствовал его какое, то обмякшее тело. Бережно неся друга, вышел на берег и положил на траву. Поти был мертв. Все эти воспоминания протекали в голове уже довольно старого человека, управляющего лодкой, как тогда в далекой молодости, когда они с Поти уходили от погони. Только теперь он греб веслом не спеша, делясь своими воспоминаниями со своим внуком, сидевшим рядом с ним в лодке.